Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Ум Христов». «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А мы имеем ум Христов». И также написано «обновиться духом ума вашего». Все это – увещевание апостола Павла. Ими он как бы говорит к народу Божьему, пусть тот ум, который у Христа, сам образ мысли Иисуса, будет также и вашим умом, вашим образом мысли, и иметь его склад ума – вот то единственное, к чему мы все должны стремиться. Что же это значит – иметь ум Христов? Говоря простыми словами, это значит думать и поступать так, как это делал Иисус. Вот так все просто. Это значит принимать решение о том, как нам нужно жить, исходя из того, чего хочет от нас Христос, и действовать так. Это значит все силы нашего ума направлять на то, чтобы узнать, как на деле нам приобрести ум Христов. Каждый раз, когда мы всматриваемся в зеркало Божьего Слова, мы должны спрашивать себя, является ли то, что я вижу в себе, отражением природы и образом мыслей Христа? Преображаюсь ли я в образ Христа от славы в славу, от всех тех обстоятельств, которые Бог создает в моей жизни? Согласно Павлу, вот каким должен быть Христов образ мыслей. Но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Иисус принял это решение, еще будучи на небе. Он заключил с Отцом завет оставить свою небесную славу, прийти на землю в образе человека, и Он принял решение сойти на эту землю в образе смиренного раба для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы Ему служили. Все это Христос выразил в словах «Я иду исполнить волю Твою, Отче». Иисус решил еще прежде всех времен «Я отказываюсь от своей воли ради того, чтобы исполнить Твою, Отче. Я подчиняю свою волю Твоей. Все, что я буду говорить и делать, будет исходить от Тебя. Я жертвую всем, чтобы полностью зависеть от Тебя». В свою очередь, суть завета Отца с Сыном было открыть Ему свою волю. Бог сказал Ему, по сути, следующее. «Моя воля отныне никогда не будет сокрыта от Тебя. Ты всегда будешь знать, что я делаю и как я это делаю. Ты будешь иметь мой ум». Сегодня многие из тех, кто считает себя последователями Иисуса, никогда не принимали решение жить так, как жил Господь. Наоборот, они очень хорошо уживаются со своей плотью, со своими перепадами настроениями, своими недостатками характера, своими тайными грехами. И они совершенно не хотят меняться. Они говорят: «Такова моя натура. Я такой, какой есть». Но когда Павел смело заявлял «Я имею ум Христов», он этим говорил «Я также уничтожил самого себя». Так же, как Иисус, я принял образ раба. И Павел утверждает, что то же самое должно быть верно и в отношении каждого верующего, так как он сказал «А мы все имеем ум Христов». Когда Павел отказался от мирской славы, уничтожив себя, вы можете спросить, в какой момент и каким образом Павел встал на путь раба Божьего? Этот человек был гонителем верующих, по сути, убийцей. Как такой человек вообще мог приобрести ум Христов? Павел мог точно сказать, в какой момент его жизни это произошло. В 9 главе Деяний говорится о том, как и где им было принято такое решение. В Дамаске, на улице, называемой Прямой, в доме человека по имени Иуда. В то время Павел был известен под именем Савл. Он шел в Дамаск с небольшой группой вооруженных людей, чтобы арестовывать там христиан, возвращать их в Иерусалим, сажать в темницы и мучить там. Но Иисус явился Савлу на дороге в Дамаск, ослепил его и направил в Иудин дом, что на улице Прямой. И как написано, «И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Все эти три дня происходило обновление ума Савла. Он проводил все время в интенсивной молитве, оценивая, то есть переосмысливая свою прошлую жизнь, и то, что он видел в ней, он теперь начал презирать. Вот когда Савл стал Павлом. Этот человек был очень гордым. Он был исполнен лженаправленного рвения, все свои силы отдавая на то, чтобы утверждать свою репутацию среди других столь же гордых и высоко мнящих о себе религиозных людей. Но в это время, как он сам говорил, «Пришел Христос и открылся мне, и я отрекся от своих прежних путей. Хватит человеку угодничества, хватит религиозности, отныне я Христов». Как он писал, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Павел был человеком, который мог сказать о себе, «Когда-то я представлял собой что-то. Все из моего сословия, включая фарисеев, к которым я принадлежал, смотрели на меня снизу вверх. Я среди них был как фарисей, подающий большие надежды, которому был открыт путь наверх, и меня считали святым человеком, авторитетным учителем закона. Я имел прекрасную репутацию в своей стране и считался безупречным в глазах народа. Но с тех пор, как Христос остановил меня на пути, все изменилось. Стремление достичь чего-то, стать первым, все, что я как раньше считал, придает моей жизни смысл, все это было оставлено мною. Я увидел, что я совершенно упустил Господа. Павел раньше думал, что его религиозные амбиции, его ревности, его боевой дух, его дела, его занятость свидетельствовали о его исключительной праведности. Он думал, что все это служит для Божьей славы. Теперь же Христос открыл ему, что все это была одна сплошная плоть. Все делалось только для своего «я». И потому Павел принял решение. «Я перестал желать и добиваться успеха, и признания, и решил быть рабом. Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Павел увидел, что Иисус принял образ жизни раба. Перед ним был сам Сын Божий, но с сердцем раба. Павел знал, что и он также был сделан Сыном Божьим благодаря жертвоприношению Христа на кресте, но подобно Иисусу он также желал быть Сыном Божьим с сердцем раба. И поэтому он решил стать преданным слугою Христу и Его Церкви. Возлюбленные, я тоже знаю, что я Сын Божий, и, подобно Павлу, я тоже хочу иметь сердце слуги, как у Христа. Ибо написано, в вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. Иметь ум Христов значит выйти за пределы всякой теологии. Это значит отказаться от нашей собственной воли и озаботиться заботами Христа. Я не знаю иного способа освободиться от своего «я», своих амбиций и мирской славы, никакого другого способа стать рабом Христу и Его Церкви, как только через молитву. Дух Святой пришел к благочестивому человеку, живущему в Дамаске, по имени Анания. Он дал повеление этому человеку пойти в дом Иуды на прямой улице и возложить на Савла руки и вернуть ему зрение. Конечно же, она не слышала о том, кто такой Савл, и он понял, что это будет очень опасно. Но вот как Дух Святой рекомендовал Савла Анании. Он теперь молится. Господь говорил в сущности следующее: «Анания, ты найдешь этого человека на коленях. Он знает о том, что ты придешь. Он даже знает, как тебя зовут и зачем ты послан к нему. Он хочет прозреть». Когда Савл получил это внутреннее знание, как он получил это видение, это чистое слово от Бога? Оно пришло к нему благодаря страстным молитвам и мольбам. Я даже думаю, что эти слова, сказанные Духом Святым Анании, показывают нам, что коснулось сердца Бога в том, что делает Савл. Он теперь молится. Савл пребывал наедине с Богом в течение 3 дней, отказавшись от всякой пищи и даже воды. Господь, вот все, что ему было нужно, и потому он простоял на коленях все это время, молясь и ища Бога. Когда я был еще подростком, мой отец-проповедник учил меня. Бог всегда открывает двери перед молящимся человеком. В моей жизни были периоды, когда Господь предоставлял мне неопровержимые доказательства этому. Я был призван к проповеди в 8-летнем возрасте, когда Дух Святой сошел на меня. Я тогда пал на землю и рыдал, молясь и взывал, Наполни меня, Иисус Господь!» Позже, будучи уже подростком, я молился до тех пор, пока Дух Святой не сошел на меня могущественно, как Бог. Когда я был молодым пастором в Пенсильвании, я вдруг почувствовал внутри себя глубокую духовную жажду, которая заставила меня прилежнее молиться. Служение Иисусу – это нечто большее, чем то, что я уже делаю. Господь, я не могу больше жить жизнью, которая отражает так мало из того, что я нахожу в Твоем Слове. Лучше умереть, чем жить такой эгоистичной жизнью, какой живу я. Я начал молиться. Я проводил целые месяцы на коленях, плача и молясь, иногда по несколько часов подряд, пока, наконец, Господь не призвал меня ехать в Нью-Йорк проповедовать гангстерам и наркоманам. Это было более 40 лет назад. Я также стоял на коленях и 18 лет назад, ища лица Божьего со слезами и громкими восклицаниями, когда Он призвал меня ехать обратно в Нью-Йорк, чтобы создавать церковь на Таймс-сквер. Тогда снова Господь сказал мне: «Мне нужна Твоя воля, Давид. Я хочу, чтобы Ты жил моей волей, моими заботами». Всегда, когда я слышал слово от Бога, когда у меня было хоть какое-то откровение от Христа, хоть какое-то понимание мысли Христа, оно приходило не от одного только изучения Библии. Оно приходило через молитву, оно приходило от искания лица Божьего в тайной комнате молитвы. И если видно хоть какое-то проявление Христа во мне, это потому, что я проводил с Ним наедине время в тайной комнате молитвы. Я также помню, что случилось со мной, когда я стал духовно ленив и сух, пренебрегший молитвой. Пренебрежение молитвой чревато тяжелыми и ужасными последствиями, как написано в послании к евреям: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Как может кто-либо из нас, кто во Христе, рассчитывать, что он избежит последствий безмолитвенности?» Я знаю, что это такое, когда полноводная река благословений, текущая в моей жизни, вдруг начинает истощаться и сводится до слабого ручейка, который даже не отмечают на карте. Я знаю, что бывает, когда источник воды живой вдруг перестает бить ключом, осушая и изводя всякое благословение, которое было в жизни. Это происходило именно в те периоды, когда я легкомысленно относился к молитве. В такие времена моя молитва представляла собой лишь размышления и задумчивые состояния. В моей молитве не было действенной пылкости. А почему? Потому что заботы этой жизни отнимали у меня все время для общения с Господом. Так что же конкретно происходило со мной в эти периоды? Жажда служить превращалась в жалость к себе. Само служение стало казаться тяжелым бременем, а не благословением. А несчастья одно за другим стали наваливаться на мою душу. Мне пришлось бороться с чувством оставленности, усталости, неверием, тревожным ощущением того, что я очень мало сделал за свою жизнь, даже с мыслями о том, чтобы оставить служение. И поток благословений Божьих прервался. Появилась раздражительность в общении с моими близкими. Я потерял духовное видение, и новые откровения о Христе больше не приходили. Но я также познал и славу возвращения к пребыванию в молитве с Господом. Как только я вернулся в свою молитвенную комнату, благословения потекли снова. У меня появилась радость, мир, отношения с близкими были восстановлены, и Божье Слово пришло в мою жизнь. И прибегал он к Богу во дни Захарии. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. Все иудеи со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. Писание ясно говорит нам: молящиеся слуги Господа обретают благословение и покой со всех сторон. Если вы твердо решили угождать Христу, вам никогда не потребуется иметь ободрение от людей. Если я стараюсь угодить людям, то я просто не могу быть слугой Христа. Если в своем сердце я ставлю одобрение других выше всего, если таков мой обычный образ мыслей, влияющий, кстати, на то, как я живу, то мое сердце будет раздвоено. Я буду всегда стремиться угодить кому-то другому, только не Христу. Через несколько лет после того, как апостол Павел был обращен, он пришел в церковь в Иерусалиме, чтобы попытаться присоединиться к ученикам, бывшим там. Но, как написано, все боялись его, не веря, что он ученик. Апостолы знали, что у Павла репутация гонителя. Как написано, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавших некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял. Варнава помог апостолам преодолеть страх перед Павлом, и они приняли его дружелюбно. Но Павел решил паломничать среди язычников. И Павел действительно очень четко сам описывает свое призвание. Он отвечает, что он был избран не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Затем он добавляет, особенно подчеркивая смысл произносимого им: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». То, о чем здесь говорит Павел, относится ко всем, кто желает иметь ум Христа. Мне не нужно было читать книжки или привлекать какие-то человеческие методы, чтобы получить то, что я имею. Я получил свое откровение, свое служение и свое помазание на коленях. Говорю вам, это все пришло ко мне, когда я пребывал в общении с Господом, молясь и постясь. Все откровения о Христе, какие я только имею, приходят ко мне от Святого Духа, который обитает во мне и направляет мою жизнь. Я не могу позволить себе следовать путем и методам других. И Павел здесь подчеркивает, что задолго до того, как он решил о том, чтобы вернуться в Иерусалим, он пошел в Аравию. Другими словами, он здесь говорит: «Я получил мое откровение о Христе не от святых в Иерусалиме, наоборот, я пошел в Аравию, в пустыню, чтобы там Христос открылся мне. Я провел там очень много времени, освобождаясь от себя, внимая и научаясь от Духа Святого». Прошу здесь меня понять правильно – Павел далек от образа гордого, высокомерного проповедника-одиночки, так как мы знаем, что у него было сердце раба. Он отрекся от всяких планов относительно себя и обрел полное удовлетворение во Христе. Павлу не нужен был никто, чтобы показывать ему, как нужно проповедовать Христа или как покорять грешников Евангелию. Отныне Дух Святой был его учителем. Павел верил, что ум Христов изменяет стремление человека навсегда. Когда Христос стал источником его полного удовлетворения, Павел стал направлять свои мысли и стремления на горнее, небесное, как он писал и так: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Печально, но это не делает большинство христиан сегодня. Один пастор церкви однажды признался мне: «Мой отец всю жизнь был очень бедным миссионером-оборванцем. И когда он ушел на пенсию, он оставался все так же беден. Он едва сводил концы с концами, чтобы выжить. Я также был призван в служение, но я твердо решил для себя, что я не буду жить так, как мой отец. Я буду пастором, который живет в достатке. Я дал себе обет сделать деньги и вложить их в какое-нибудь дело, чтобы постоянно поддерживать одинаковую сумму. Этому человеку удалось таки сделать деньги, но мотивация его была абсолютно неверная. Он доверился своей собственной способности обеспечить свое будущее и будущее своей семьи. И в итоге все его вклады обесценились, и он оказался вовлеченным в судебный спор относительно его финансов. Благодарение Богу, через определенное время он снова вернулся ко Христу и раскаялся в том, что направлял свои мысли на земное. И теперь он твердо решил приобрести ум Христов, и обстоятельства его жизни начали изменяться в лучшую для него сторону. Когда Павел написал свое послание на тему «Ум Христов», он сразу передал его церкви в Филиппах. Именно филиппским христианам Павел впервые раскрыл эту истину: «Имейте ум Христов». Павел писал это послание им, находясь в темнице в Риме. Именно из темничных стен Павел впервые объявил о том, что он имеет ум Христов, потому что отбросил свою репутацию ради того, чтобы сделаться рабом Иисуса и его церкви. Теперь он писал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, дабы и я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом». Это уже умонастроение, свойственное исключительно уму Христову. Задумайтесь. Перед нами пастор, который сидит в тюрьме. Однако он не думает о своем собственном комфорте, своих собственных трудных обстоятельствах. Он беспокоится исключительно о духовном и физическом состоянии своих верующих. И он говорит своим овцам: «Мое утешение будет только тогда, когда я узнаю, что вы находитесь в добром здравии, как в духовном, так и физическом. Поэтому я посылаю Тимофея, чтобы узнать о ваших обстоятельствах для моего успокоения». Далее Павел делает такое тревожное заявление: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Какое печальное утверждение. Когда Павел писал эти строки, церковь в Риме, где он находился, возрастала и получала благословение. Очевидно, в римской церкви тогда были благочестивые пасторы. Однако Павел говорит: «Рядом со мной нет никого, кто имеет, как и я, ум Христов». Почему так было? Может быть, потому что апостол Павел писал, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу. Очевидно, в Риме не было ни одного пастора с сердцем раба, ни одного, кто отбросил бы свою репутацию и стал жертвой живой. Наоборот, каждый преследовал свои интересы. Никто не имел ум Христов. Павел не мог никому доверить дело истинного служения этому собранию верующих. И категоричность этих слов Павла невозможно ничем смягчить. Все ищут своего. Все эти служители ищут только выгоды для себя. Вот почему я никому из них не могу доверить заботу о ваших нуждах и скорбях, кроме Тимофея. Если мы посмотрим на церковь сегодня, мы увидим, что то же самое сейчас происходит во многих церквях. Служители и прихожане в равной степени увлечены вещами этого мира – деньгами, славой, материализмом, успехом. Они призваны служить Церкви Иисуса Христа, но они не знают ум Христов. А уму Христову свойственная жертвенность, любовь, забота о других. Говоря словами Павла, каждый ищет своего. Когда я смотрю на мир, я вижу, как он уже устремляется в хаос. Мы живем в такое время, когда над всем миром висит угроза запланированного ядерного или химического взрыва. Сердца миллионов людей охвачены сейчас страхом. И на церковь Иисуса Христа сейчас ложится такая ответственность, какой не было еще никогда в истории. Когда я вижу все это, у меня возникает вопрос: почему не слышно слова, произносимого со властью во Христе? Где те пасторы, те церкви, те рядовые христиане, которые мыслят так же, как Иисус? Где те, кто ищет не своего, а обретение ума Христова в эти дни? Те, кто сосредоточен на улучшении своей жизни, отдаляются от близости со Христом. Они могут проповедовать Христа, но они не знают Его и знают все меньше и меньше. Они становятся все более и более беззащитными перед большими искушениями. Я хочу спросить вас, процветает ли ваша церковь, но при этом в ней вы не можете назвать ни одного, кто, подобно Павлу, искал бы того, что угодно Христу? А как насчет вас? Когда вы встретите кого-нибудь безработного, молитесь ли вы о нем? Ищете ли вы способ помочь ему, послужить ему чем-нибудь? Где сегодня юные Тимофеи? Где сегодня те юноши и девушки Божьи, которые способны устоять перед всеобщим искушением устремиться вместе со всеми к успеху и славе, и вместо этого устремиться всем сердцем к горячей молитве, подчиняя все обстоятельства своей жизни одной, единственной цели – стать истинными служителями Христа и Его Церкви? Наша молитва должна быть следующая: «Господь, я не хочу быть сосредоточенным только на себе, живя в мире, который вот-вот погрузится в хаос. Я не хочу думать о своем будущем. Я знаю, что Ты держишь мой путь в Твоей руке. Я прошу Тебя, Господи, дай мне Твой ум, Твой образ мыслей, Твои заботы. Я хочу иметь сердце Твоего раба. Аминь».
Иисус. издалека. Я шла через сомнения и ошибки, и крест святой любила лишь слегка, слезам предпочитая блеск улыбки. Я шла к тебе через утраты, боль, своим потерям узнавая меру, и слез моих живительная соль твоей рукой растила в сердце веру. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти. Ступая по воде, и руки мне протягивал с любовью. Как холодно и страшно в этой мгле, ты знал тогда, смывая грех мой кровью. Сегодня я спасенною душой смиренно пред крестом твоим склоняюсь. Прости за все, прости, Спаситель мой, вину свою осознавая каюсь. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».